Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Что нет никакой войны, а другая методом шоковых акций наглядно демонстрирует, что война идет, и линия фронта проходит прямо под ногами по веткам московского метро. И что же будет дальше? Этот вопрос мы обсуждаем сегодня с нашими гостями и задаем слушателям. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Представляю вам гостей нашей программы. Сегодня в студии заместитель директор Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И с нами военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, есть ли у вас ощущение, я думаю, что, конечно, есть, это такой вопрос риторический, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы об этом все-таки сказали, что люди забыли, не то, что даже потеряли бдительность, а просто выстроили перед собой в своем сознании этот барьер. Это не мы, это не с нами. Есть ощущение, особенно, когда вы туда ездите?
Конечно, у меня есть это ощущение, но оно, мягко скажем, не новое. И когда 6 лет назад был другой теракт в московском метро, на метро Рижское, то ощущение было тем же самым.
И вопросы те же.
И вопросы были те же самые. И вообще я уверена, что фактически для любого жителя Москвы, я сама москвичка, вчерашние события — это такое, конечно, чудовищное, безумно страшное, но все-таки дежавю. Это уже было с нашим городом, это уже было с нашими людьми. И был взрыв на метро Автозаводская, собственно, на той линии, где живу я, и по которой я долгие годы ездила каждый день. Это в нашем городе происходит. Это такой звоночек, когда люди вспоминают: не, а, все-таки это рядом, все-таки это не очень далеко. А потом все равно стремятся забыть. Почему? Ну, наверное, потому что человеку свойственно не помнить и не думать о страшном.
А смотрите, какая противоречивая позиция властей. Они, с одной стороны, они сейчас нам говорят: люди, будьте бдительны. А с другой стороны, они говорят, они усыпляют нашу бдительность. Они говорят: мы же не воюем, это же войны никакой там нет, там контртеррористическая операция. Там добивают отдельные бандочки вот такие, посмотрите, какие успехи. А потом говорят: это месть за эти успехи, и будьте опять бдительны. А потом завтра скажут: мы не на войне. Как тут примирить эти две позиции?
Эти две позиции примирить довольно тяжело, потому что, честно говоря, ни для кого знакомого ситуация на Северном Кавказе не секрет, что да, безусловно, идет война. И пусть вторую чеченскую, которая началась в 99-м году, сразу окрестили контртеррористической операцией, это, безусловно, была война, и в большой степени война с мирным населением. И, конечно, вместо того, чтобы в промежутках, пусть даже долгих, между терактами пытаться каким-то образом усыпить граждан, сказать гражданам: да нет, все в порядке, у нас все совершенно замечательно, ничего не происходит, вам нечего опасаться, лучше смотреть в правде в глаза. В России же скорее наоборот. Сразу после теракта чудовищно начинает нагнетаться обстановка. Принимаются крайне жесткие меры во имя укрепления власти, во имя контроля над ситуацией, во имя борьбы с терроризмом. Дальше начинается: мы победили, у нас все хорошо, у нас все спокойно. И мне кажется, что то, что произошло вчера, кроме ужасной трагедии, кроме гибели людей, которые ничем не может быть оправдано, это еще и свидетельство провальной контртеррористической политики российских властей, свидетельство того, что то, что делается в России во имя противодействия террору, то, что делается, в частности, на Северном Кавказе, просто неэффективно. Иначе нас бы не отбросило на 6 лет назад.
Я сейчас расскажу нашим слушателям информацию, которую почерпнула сегодня из газеты «Коммерсант». Вы знаете, это уже никакой не секрет, это такая громкая уже сейчас версия, что это месть за бесконечно успешные операции, которые провели силовики российские на Северном Кавказе. Это в частности безопасности, уничтожение предполагаемого организатора подрыва Невского экспресса Александра Тихомирова, в скобках пишется всегда Саид Бурятский, это его кличка. Но вот что я хочу вам сегодня прочитать, это очень важно. Следователи, по их данным, по данным следователей, Саид Бурятский нашел в Чечне и Ингушетии около 30 потенциальных шахидов, которых переправил которых переправили в Турцию. После обучения все 30 вернулись на Кавказ, где их подготовкой занимался уже сам Александр Тихомиров. 9 из них уже совершили самоподрывы, остальные до сих пор находятся в розыске, и их вполне могли отправить в Москву, чтобы они отомстили за него. И вот сейчас очень важная фраза. Сейчас мы проверяем на отсутствие родственников, интересно, проверка на отсутствие родственников всех пострадавших во время спецоперации в Екажево. Правильное ударение ставлю?
Екажево.
Екажево. А Екажево – это ингушское селение, где в ходе спецоперации были уничтожены вот этот самый Саид Бурятский, а также 6 местных жителей, у которых он скрывался. И теперь получается, что ищут женщин, у которых могли бы быть родственники, пострадавшие во время этой операции. И вопрос, что кому это месть? Это месть государству вообще за очень успешные операции и за громкие рапорты об этих операциях? Или это вообще-то месть людей, которые потеряли своих близких? Понимаете, что в одной фразе? Сейчас мы проверяем на отсутствие родственников. Что вы скажете, Вячеслав?
Ну, знаете, мне кажется, что... Не кажется, а я просто это знаю, потому что был в шкуре одних и был, как бы, и видел действия других. Вот. И я скажу так, мы постоянно загоняем людей в угол, которым некуда деваться. Как ведь в первую кампанию Док Умаров, и он не было вообще таких терактов, ни от кого не исходили. Шахидов тоже не было в первую кампанию. Они появились во вторую. Когда стали мочить, когда в сортире, когда стали сжигать дома родственников, у которых сын или кто-то из родственников находится в бандформированиях, допустим, да, они же не виноваты, черт возьми, когда стали брать заложники родственников и даже детей, и женщин, и так далее, и так далее. И вот мы говорим, там Буданов в России, Лапин и так далее. На Буданова и Лапина есть Анна Политковская, да? Но эти методы Буданова, Лапина и так далее, и так далее, я же с ним переняли чеченские правоохранительные органы, некоторые ингушские, некоторые дагестанские, они переняли, и на них нет своей Анны Политковской, да, мы загоняем, повторяю, этим как бы людей в угол, им ничего не остается. Вот мы с этим явлением сталкиваемся.
Мы продолжим нашу программу сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы», в которой мы говорим о том, как Кавказская война пришла в московское метро, снова напомнила о себе гражданам Российской Федерации, которые как бы стали подзабывать об этой войне. Что будет дальше? Это вопрос нашим слушателям, который мы задаем и просим вас писать на пейджер по номеру 660-1046 и смс присылать на номер +7 903 743 2801. У нас в студии заместитель директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина и военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Татьяна, я когда разговариваю с журналистами, которые приезжают оттуда, из этих республик, в общем, создается, они честно говорят, что война-то идет не между какими-то двумя государствами, структурами, абстракцией. Война идет с мирным мирным населением. Война идет с миром. То есть граждане сегодня... Вот что должны понять сегодня люди в Москве? Что они, во-первых, автоматически становятся солдатами на этой войне. А во-вторых, они должны понимать, что они воюют не с солдатами противной стороны, а они воюют с такими же мирными жителями, населяющими конкретные пункты. Так мы должны объяснять это людям или нет?
Знаете, я думаю, что в этом случае, как и в любом другом, все-таки не стоит передергивать. Да, безусловно, на Северном Кавказе идет война, и, скажем, в том же Дагестане то противостояние, которое мы наблюдаем между силовыми структурами и инсургентами, кроме как войной, не назовешь. Можно говорить о войне гражданской. Но говорить, что война идет только против гражданского населения, да нет, конечно, нет. Подполье на Северном Кавказе существует, подполье на Северном Кавказе представляет реальную угрозу, оно крайне активно, особенно последние годы, и в этом отношении, конечно, стоит подчеркнуть, что одним из самых печальных результатов второй российско-чеченской кампании, которая вроде бы должна была закончиться победой над террором, стала именно кристаллизация этого общего, единого северокавказского подполья под единым командованием. Но мирные жители в данном случае просто попадают под удар.
Но они поддерживают это подполье. Вот я говорю, веду, когда беседы с журналистами, они говорят, что ведь это же все братья, это одноклассники, это, возможно, что прошелся боевик по селу и зашел к одному, ко второму, к третьему однокашнику, и завтра их всех загребли только за то, что он к ним зашел и постучался.
Здесь нужно проводить, конечно, очень жесткую линию различия. Есть огромная разница между тем, чтобы поддерживать подполье и испытывать антагонизм по отношению к государству, по отношению к силовым структурам, которые с мирными гражданами ведут себя так, что для населения становится зачастую худшим врагом, чем само подполье. И понятно, о том свидетельствует международный опыт, тоже не самый простой, что эффективно бороться с терроризмом без поддержки местных сообществ просто невозможно.
А ее нет у Российской Федерации?
Ее у Российской Федерации нет именно потому, что когда российские силовые структуры пытаются подавить инсургентов, то во время спецоперации, во время адресных операций похищают, убивают, подвергают пыткам мирных жителей. И в данном случае люди боятся власти, не доверяют ей, не готовы ее поддержать, не готовы поддержать ее действия. В то же время, конечно, это не просто «ах, война против мирных жителей». Есть реальное подполье, есть реальная война, но ведется она незаконными, недолжными методами. И именно тут и образуется порочный круг, в который попала Россия, российская власть и, конечно, российское общество, конечно, мы все.
Я бы хотела, чтобы Вячеслав Измайлов описал нам роли, разъяснил роли в этой войне мирного российского населения, мирного населения Кавказских республик. Как все это соотносится между собой? Что должны сегодня понимать москвичи? Они должны остановить свое правительство. Если остановить, то в чем? Вот мы говорим, что будет дальше? Как должны люди воздействовать на власти? Должны ли они вообще воздействовать? Или их роль быть заложниками в этой войне? А это абсолютно точно, что уже заложники. Уже каждый вошедший в метро заложник. Либо что-то нужно разъяснять властям, давить на них, что-то собирать, какие-то протесты. Если да, то с какой программой общество должно выступить по поводу этой войны?
Вот Татьяна правильно говорила, да, что мы как бы... переняли у боевиков, те, кого мы называем боевиками, их методы, незаконные методы. Если уничтожать, то уничтожать всех подряд. Если мочить, мочить всех подряд. Об этом говорит наше руководство. И президента, вот я слышал, он говорит, мы превратили тех, кто взорвал Невский экспресс, в пепел. Мы испепелили их и так далее, и так далее. Но кого мы, общество даже не знает, действительно Саид Бурятский организовывал эти взрывы в Невском
или это Павел Косолапов, уже путаются.
Или кто-то,
Тихомиров,
кто-то,
Косолапов,
да, или кто-то другой. Или кто-то персонаж. Другой, да. Это же не доказано, неизвестно. А мы мочим на Кавказе, получается, всех понятно, виноват, не виноват, и так далее, и так далее. И пока общество будет так подходить вот, заявил опять наш президент о том, что мы их замочим. Мы их... А кого замочим? А что нам в метро, в автобусах, в троллейбусах передвигаться нельзя? Это будет и с нами тоже, и дальше. Было в 2000 году, было в других... И сейчас продолжается, в 2010 году, и будет продолжаться дальше. А мы их постоянно будем мочить. Они будут нас мочить, мы будем их мочить. Ушел Яндарбиев, ушел Басаев, ушел Масхадов, появились другие, это продолжается. И мы дальше как бы этому способствуем. Мы не убираем причину, главное. Вот я считаю, что общество тоже ответственно. Ей нельзя, ему нельзя полагаться на власть. Власть, она за Кремлевской стеной. Власть в Чечне, она тоже обеспечена. Вот, а простые люди нет, никакой безопасности для них нет. Я приезжаю постоянно из своего Жуковского на Казанский вокзал, с метро Комсомольская еду на Чистые пруды. Одна остановка. Вот, в этот день поехал автобусом. Вот так. И добрался до работы. Это касается всех. Это может произойти со всеми. В каком уголке России он бы не находился.
Но я все пытаюсь понять. Население этих республик, Татьяна, и население Москвы, в общем, они находятся в одной совершенно роли. В роли заложников на этой войне. Так ведь получается?
На самом деле, да. Конечно, население Северного Кавказа страдает гораздо в большей степени, потому что там происходит множество терактов и, соответственно, множество ответных спецопераций. И тут москвичи могут почувствовать себя, ну, везучими, но на самом деле все эти проблемы приходят и в Москву, и население Москвы страдает от собственных силовых структур, и доверие в Москве к силовым структурам крайне низкое, нам тоже это всем известно. Да, люди находятся в похожем положении. И я бы хотела, возвращаясь к тому, что сказал мой собеседник, подчеркнуть, действительно, часть проблемы упирается в вот это столь любимое нашим руководством слово «уничтожить». Вот уничтожен, вроде бы, сайт Бурятский. Но если он уничтожен, а как мы узнаем, имел он отношение к подрыву Невского
экспресса? И был ли это вообще сайт Бурятский?
И был ли это сайт Бурятский? Уничтожен. И о чем вообще шла речь? В том-то и дело, что террористов надо не уничтожать, отлавливать, судить, разбираться, что произошло, как оказались возможными эти преступления, как, в конце концов, оказался возможным теракт в Беслане до сих пор. На эту тему нормальной официальной информации не существует. А что с террористами? Ну, за исключением одного террориста, уничтожено.
И вы знаете, я скорее поверю в то, что уничтожены 6 человек, которые дали приют этому Бурятскому. Это уж точно уничтожены. И сами они допускают как раз вот в таких осторожных высказываниях или так в оговорках, что все, что случилось, это как раз месть за этих уничтоженных,
ну,
за реально уничтоженных.
Это тоже рассуждение отчасти на пустом месте. Уничтожены, такое вот слово, 6 человек, давши приют Бурятскому. А зачем 6 человек-то ему приют давали? Немного ли для одного? И сразу 6. А Бурятский якобы готовил 30 шахидов.
Да.
А когда? Когда он успел это сделать? Как все это произошло? Здесь очень много вопросительных
знаков. А они в Турции, поэтому ничего такого, ни правозащитники, никто не знает, что это за люди, где их лагерь, как их готовят, что это где-то в Турции. Это все, как они приезжают в итоге, пересекают все эти границы, следуют ли они сразу в Москву, Стамбул, или они на Северном. Этой техники нам не описывают. Они просто почему-то точно знают, что вот есть Турция, и есть 30 человек там, отряд.
И нужно уничтожить. И родственников, видимо, заодно. То есть, на самом деле, мы сегодня ничего не знаем. И более того, хотя, да, существует основание предполагать, что северокавказское подполье осуществило вчерашние чудовищное преступление в Москве, но ведь этого мы тоже не знаем. Вот. У нас сегодня недостаточно информации, чтобы делать далеко идущие выводы.
Вот представьте, какие они делают предположения, сотрудники ФСБ. Еще прочитаю. Сотрудник ФСБ сказал, что если взрывы в метро стали ответом за ликвидацию Сейфулаха, это другой лидер формирования, или кого-нибудь из банды Саида Бурятского, то очевидно, что это разовые акции, за которыми не последует продолжение. Но если в атаках были задействованы люди, подготовленные самим Бурятским, то вчерашние взрывы – это только начало. Что вы скажете, Вячеслав, о таких предположениях?
Это смешно, мне кажется, да? И потом вот ту предыдущую тему, когда вы сказали, что 6 человек уничтожено, которые давали приют Саиду Бурятскому.
Угу. Вот, у которых он скрывался.
В свое время Докумаров, когда выходил с боевиками из Грозного в 2000 году, он лечился, это я досконально знаю. Знаю тех людей очень хорошо. Они сейчас, слава Богу, живы. Он лечился в Нальчике. А об этом знало руководство МВД. И с подачи его он лечился. Руководство МВД. Значит, надо, получается, уничтожить тех людей, кто дал ему приют. Вот. Вот я не знаю, если исходить из вот такого расклада, да, по уничтожению Саида Бурятского. Вот он их переиграл.
Лечил, кормил, давал приют, да, все, да, будешь уничтожить. Да. То есть, да, об арестах правильно вы говорите, речь не идет.
Ну, давайте все-таки согласимся, что на самом деле прошли сутки. Мы еще совсем ничего не знаем. Мы еще не можем сделать никаких обоснованных выводов. И, конечно, утверждение сотрудников ФСБ – это разовая акция, такого больше не повторится, но они непристойно голословны. Это может повториться. Это может повториться в скором времени. Это может повториться опять через несколько лет, если государственная политика в данной области не изменится. Но так или иначе, я уверена, что москвичи будут ездить в метро. И будут ходить в театры, и будут жить нормальной жизнью.
И есть вторая уверенность, что это все-таки Северный Кавказ. Сейчас, конечно, много раз это ФСБ взрывает, это что-то еще, но есть версия, на которой все сходятся, что это все-таки война, это и правозащитники, и демократы, да, и либералы, и оппозиционеры. Да, и вы тоже, наверное, это. Я не знаю, как вы считаете, у меня есть эта убежденность, у Вячеслава тоже есть. И причем эта убежденность, она же уже основана действительно на конкретных личностях. Вряд ли ФСБ будет... То есть все может быть, и, конечно, можно всего ожидать, но...
Да, я считаю, что
есть факты,
подобные...
против которых не попрешь, что называется.
Подобные трагедии в Москве стали возможны, конечно, в результате неверной, в результате провальной политики России на Северном Кавказе. В этом я убеждена.
С вами сегодня Вячеслав Измайлов, Татьяна Лакшина. Во второй части нашей программы вы сможете поговорить с ними по единому номеру нашего телефона. Мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей. А сегодня время гостей в 7 часов пройдет из Киева. И Виталий Портников встретится с журналистом и телеведущим Евгением Киселевым. И вспомнят они 2000 год. Они говорят, это так и есть, тема программы будет называться «Взрыв в метро. Это возвращение в лето 2000-го». Послушайте их в 7 часов, а мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве сегодня, в день траура по жертвам терактов на станциях метро Лубянка и Парк культуры, приспущены государственные флаги. Число погибших в результате терактов составляет 39 человек. В больницах Москвы, по последним данным, находится 71 пострадавший. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки резко осудили взрывы в московском метро. Виновные в нападениях должны понести заслуженное наказание, сказал от лица своих коллег глава внешнеполитического ведомства Канады Лоуренс Кеннон. Ранее теракты в Москве осудили руководители НАТО, Евросоюза, США и другие мировые лидеры. В Челябинской области задержан особо опасный преступник Башир Плиев по кличке Эмир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Как сообщили во вторник ФСБ по Башкирии, уроженец Ингушетии Плиев считается ответственным за организацию бандитского подполья в республике. В Азербайджане задержано 8 человек, подозреваемых в планировании терактов на территории республики. Как сообщило в понедельник Министерство национальной безопасности страны, один из задержанных имеет паспорт Чечни, все остальные граждане Азербайджана. Освобожденный вернулся на родину иранский дипломат, похищенный в ноябре 2008 года на северо-западе Пакистана в городе Пешавар. В США 9 членам военизированной группировки так называемых «христианских ополченцев» предъявлено обвинение в покушении на государственную безопасность. Арестованным в трех штатах 9 активистам группировки «Хутари» инкриминируется подготовка убийства сотрудника полиции штата Мичиган, а затем нападение на его коллег. В парламенте Сербии сегодня начинаются дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовые убийства боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Мы говорим о том, что Кавказская война пришла в московское метро. Еще раз пришла. Через несколько лет, но пришла. Надолго ли, сколько это будет продолжаться? Когда последует следующий взрыв? Будет ли он? И будем надеяться, что нет. Но, тем не менее, как от этого пытаются страховаться? Мы сейчас не о мерах безопасности говорим. Мы говорим о том, что мы все поверили в то, что эти взрывы – это эхо Кавказской войны. И что нам напомнили, что она идет. И идет в этом государстве, в конкретном, в российском, не где-нибудь там за границей. И Дагестан, и Ингушетия – это здесь. С вами Татьяна Лакшина, заместитель директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch. И с вами также военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Ваше мнение присылайте на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И поговорить с нашими гостями вы можете по бесплатному номеру 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. Я сейчас прочитаю сообщения, которые уже пришли в первой части нашей программы. Ирина Волкова пишет: как кажется, когда-то был фильм под названием «Приказано выжить», а теперь приказано бояться. Бояться всех кавказцев, ФСБ, зондеркоманд под названием ОМОН и так далее. Ух, я видела возле метро Маяковского такой отряд ОМОНа сегодня мощный стоит. Придется действительно бояться, потому что те, кто надежно укрыты за кремлевской стеной, в Белом доме не боятся. Еще один, извините, я позволю себе реплику. Я вчера увидела Бориса Грызлова, который говорил: нас не запугают. Я думаю, ну как же тебя запугать? Ты с охраной, с мигалкой, за каменным забором, конечно, кто же тебя запугает-то? А на своих подданных им наплевать. Пора уж Говорухину сделать фильм «Здесь жить нельзя». Это Ирина Волкова. Каратаев пишет: не парадокс ли, что при пьянице Ельцине, ну вот вспомнили, по уровню коррумпированности Россия была на 37-м месте, а при трезвеннике и законнике Путине аж на 149-м месте. Я вот только не понимаю, при чем здесь потребление алкоголя, коррумпированности страны. Поэтому в коррумпированной стране никто и ни за что не отвечает, потому как виновных искать невыгодно и опасно для самого себя. Коррупция во власти выгодна как раз самим властям, так как помогает избежать ответственности. Пишет Каратаев. Следующий сообщение продолжу читать, когда мы послушаем Игоря из Краснодара. Игорь, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день.
Расскажите нам о своих ощущениях там, в Краснодаре.
Да у меня не столько ощущений, сколько я хотел бы вопрос господину Измайлову задать, как человеку военному.
Давайте.
Вот я вчера слушал утром радио, телевизор у меня работал. Как только теракт произошел, буквально через минут несколько, заявили, что это террористы. Ну как такое может быть? Еще скорая помощь даже не подъехала. Еще видеокамеры не просмотрели. Я не исключаю, что это они сделали. И значит, информация была, что готовится взрыв, и не предотвратили его.
Мы поняли, Игорь. Это, Вячеслав, имеете в виду, почему так быстро определили, что это шахидки, что это именно они? Вот именно тела вот этих женщин, собственно говоря, и послужили детонатором взрыва.
Ну, наверное, была возможность какая-то такое предположение сделать и определить как-то, да. Я просто хочу сказать, что шахидки, вот это понятие, оно появилось, оно понятие 21 века. В 20 веке не было и в Афганистане я служил, и там не было ни шахидов, ни шахидок. Вот, это понятие 21 века. А вот даже в Палестине и то шахидок не было. Они считают, что это принесено к ним из Чечни. Они так считают, да? Шахиды были, а шахидок не было, они говорят, да? Вот, вот так вот, да? Но дело в том, что вот когда Басаев говорил, что подготовил батальон «Черных вдов», это преувеличение. Это, я скажу, я знаю женщин, у которых, чеченских женщин, у которых погибли и мужья, и отцы, и так далее. И 99,9 из них не стали шахидками, не стали. У них есть дети, которых надо поставить на ноги. Вот. А, но отрицать это то, что вот те, кто взрывает себя, у них мужья не погибли, нельзя. Нельзя, потому что это есть на самом деле. Но среди тех, кто стал шахидками, есть и незамужние девушки, и тогда есть те, которые и не хотели себя взрывать. Их насильно, вот при взрыве дома правительства в Грозном погиб, протаранил машиной чеченец по национальности, а девочка, она славянской внешности рядом сидела, она несовершеннолетняя, она девочка, а ей там 12, по-моему, лет было, она была похищена у русской матери, она не хотела взрываться, а Зарема Мужухоева, у нее была возможность поменьше трижды стать шахидкой и на остановке в Буденновске автобуса, и в Тушино, и в конце концов на Тверской-Ямской в Москве. Она не взорвалась, она не хотела этого. Более того, благодаря ей был Толстопальцево, это под в Наро-Фоминском районе Московской области, был найден как бы склад боеприпасов, были освобождены прокурорские работники, которые были захвачены в заложники, они были освобождены в Ингушетии, и она выиграла жизнь, она хотела жить, она увидела, вот, что все буквально не так, как ей говорили, что интересно жить в Москве. Вот. А мы что сделали? Мы дали ей 20 лет тюрьмы за это. Да? Даже в Израиле несостоявшимся шахидкам дают от 3 до 5 лет. Это, кстати, из статьи Солдатова, да? Из статьи Солдатова. От 3 до 5 лет. А у нас 20 лет.
Что столько дают в Израиле.
Тем самым мы как бы перечеркнули, другие не станут мужухоевыми. Вот это больно, вот это страшно.
Вот действительно, Татьяна, я не знаю, общались ли вы с такими женщинами, но в сознании общества российского внедряется мысль, или оно само у себя такую мысль и выращивает в своих головах, что это зомби, что это все бесполезно, что вот их привозят, накачивают, нажимают на кнопочку, сбрасывают смс-сообщение и все. А ведь это личность, это живые люди, и с ними, наверное, еще как-то можно общаться, работать, что-то объяснять.
Любой человек – это живое существо, это человек, который может измениться, который меняется каждодневно, на которого может повлиять слово, поступок, более-менее все что угодно. Конечно, речь идет о живых людях, о людях, которые в конце концов могут изменить собственное, изначально страшное решение. Ну, а что касается сути вопроса, почему, собственно, предположили изначально, что это были именно смертницы, знаете, ответ очень простой, ну, не примите его за цинизм, но просто именно эти два тела, на, соответственно, двух станциях метро, находящиеся в стратегическом месте были разнесены буквально в клочья, да. В отличие от всех других тел, которые там же были обнаружены. И из этого действительно было вполне логично сделать вывод о том, что взрывы произвели смертницы.
По этому признаку это и определяется. Я помню, что когда был взрыв между Тульской и Нагатинской, он остался тогда, это был 98 год, это еще было до Чечни, он остался тогда не... Пытались расследовать, но не было ни приговора суда. Я помню, что парень, армянин по национальности, вез на коленях какой-то чемоданчик. Было все-таки решено, что, скорее всего, конечно, дело было закрыто за гибелью подозреваемого, но, скорее всего, это он, потому что именно его тело пострадало больше всех, 20 человек тогда в этом вагоне на этом перегоне. И вот решили, что, видимо, это не специальный теракт, видимо, он что-то перевозил, но это было только предположение, потому что его уже с человеком нельзя было больше. Елена Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, братья и сестры, и соболезную не всем пострадавшим. У меня вот какой вопрос. Вот сейчас на Нобелевскую премию выдвинута книжка Канты Ибрагимова «Детский мир». И там, я понимаю, что это художественное произведение, но, тем не менее, там недвусмысленно как-то проводится мысль о том, что высокопоставленные лица, как с одной, так и с другой стороны, как не цинично это сказать, договариваются о том, чтобы вот это все происходило. Ну вот я сказала, вы меня слышите?
Да, да.
Ну вот в связи с этим у меня вопрос. Неужели, когда я прочитала эту книжку, у меня просто, я не знаю теперь, как вообще жить на свете, потому что получается, что вот и с одной, и с другой стороны людям выгодно это.
Да, спасибо, Лена Васильевна. Я, вот знаете что, Татьяна, я бы хотела даже не спросить, сказать. Ведь мы же даже, я все говорю о формулировке общественного запроса властям по поводу этой войны, этой ситуации. Мы же даже не можем выдвинуть лозунг «Прекратите войну», да? Совершенно невозможный лозунг, нереальный. Вот закончить это какую? Что? Не разобравшись, что происходит, нельзя же. Вот этот лозунг нет на повестке дня. Нет войне.
Ну, почему мне кажется, что этот лозунг
а
всегда
что он
актуален?
Должен... Да,
заинтересован,
да, конечно,
войне.
Сам по себе как лозунг, только как лозунг. А что за ним в России, в применении вот этой конкретной российской ситуации должно стоять? Чем должен быть наполнен этот лозунг «Нет войны»? Что нужно прекратить? Вмешательство во внутренние дела Ингушетии, хотя это не внутренняя, это Россия. Что? Вывести свои, войска уже оттуда вроде как официально выведены. Не участвовать, официально выведены, неофициально присутствуют. Подразделения, вернее сказать, тоже официально, но не в большом количестве, так нам об этом, по крайней мере, говорят, не участвовать в силовых операциях, которые проводят местные правоохранительные органы. Что значит прекратить войну в этой ситуации? Что это?
Я думаю, что в этой ситуации прекратить войну – это сделать контртеррористические операции именно тем, чем они должны являться с точки зрения закона. Операциями, адресными операциями по предотвращению терактов, по пресечению преступлений и так далее. Это значит прекратить похищение людей, прекратить пытки, прекратить внесудебные казни. Это значит, в конце концов, попробовать делать то, что сейчас мучительно пытается делать в Ингушетии президент Евкуров, а именно каким-то образом сократить эту пропасть, этот огромный разрыв, который в результате долгих лет противозаконных операций, противозаконных контртеррористических методов возник в регионе между властью и населением. Это попытаться заручиться поддержкой людей на земле. Вот это бы, наверное, значило остановить войну.
Что скажет Вячеслав Измайлов, как военный, что такое в применении российской ситуации остановить войну? Вот мне уже одна мысль, действительно очень важная, показалась, что не уничтожиться, прекратить войну, это значит не рапортовать об уничтожении Саида Бурятского, а это значит рапортовать о том, что он арестован, задержан и будет судим. Хотя бы так.
Да, я согласен полностью с Татьяной. Прекратить войну – это действительно прекратить расправы над людьми.
И даже над тем, кто считается террористическим подпольем. Наверное, так тоже.
Да, внесудебные расправы. Похищать, как что в Ингушетии происходит, возмутились люди. Потому что похищают, бесследно исчезают родственники. Сотни людей бесследно исчезли. Вот.
Вячеслав, но с теми, кого они считают, вот они объявляют, этот человек по фамилии Саид, по кличке Саид Бурятский, бандит. Мы должны его уничтожить. Это военная ситуация, да? А не военная ситуация, это значит, что они не объявляют обществу, что он должен быть уничтожен. Они же, когда ищут япончика, они не говорят, он должен быть уничтожен. Они говорят, выдайте нам его, мы его арестуем и будем судить. Правильно я понимаю, что вот тогда это не война, а это мирное гражданское цивилизованное решение вопроса судебное, так?
Да, наверное, так, да.
Наверное, так. Владимир Сергеевич из города Владимир, как вы видите это во Владимире? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Елена, здравствуйте, гости. Я хочу поблагодарить Елену за очень хорошего участника этой беседы в студии, Татьяну, директора российского отделения этой правозащитной организации.
Ну вот и Вячеслава вот. Измайлова, почему вы не считаете хорошим?
Ну, я просто не знаю, он является этой, чем эта организация.
Татьяна, это директор.
Значит, а почему? Потому что именно в этой правозащитной организации больше всего, так сказать, я так думаю, так сказать, материала о, так сказать, преступлениях Совета, решаемых, так сказать, нашими российскими силовиками вот на Северном Кавказе. Вы знаете, что касается прекратить войну, я хочу сказать, что это очень сложная, наверное, проблема для нашего правительства, потому что сама война, так сказать, началась и продолжает вестись, так сказать, на основе, по-моему, очень серьезных политических, так сказать, причин, важнейших, которые являются вот некоторые противоречия между способом управления и решения, так сказать, проблем общественной, которые существуют на Кавказе, я бы характеризовал как горский тип самоуправления. И тем способом решения проблем, управления общим, которое существует в России, это вот жесткая вертикаль, так сказать, бюрократы, силовики. Вот здесь чудовищное противоречие, и как которая делает, так сказать, вот горскую модель для нас, ищущих, так сказать, иных способов в России управления, привлекательной, альтернативной вот тому, что мы имеем сейчас вот этому авторитарному политическому режиму. Власть это прекрасно понимает, поэтому раздавить, уничтожить вот эту традицию горскую, отдать это управление для российских властей принципиально важно с точки зрения безопасности, сохранения власти.
Спасибо, Владимир Сергеевич, это очень необычная версия такая, я впервые такой встречаю. Что они этой модели боятся, это применение этой модели и симпатии населения к этой модели, поэтому ее давят.
Я знакома с этой версией, да? Как и с многими другими, но на самом деле мне кажется, что мы должны позабыть про некую горскую модель. Безусловно, горские традиции, кавказские традиции, они являются важным фактором, но все же не доминирующим. Мы должны позабыть про вертикаль власти, силовую вертикаль как модель, а просто вспомнить, что в России есть конституция, вполне понятный, прозрачный документ. Есть федеральное законодательство, есть международные обязательства в сфере прав человека. И я уверена, на уровне этих обязательств, этих постулатов, Россия вполне может справиться со своими проблемами, просто не сосредотачиваясь на других моделях, традиционных ли, сиюминутных ли и так далее. И если говорить уже о том, насколько важны для Кавказа традиции, насколько важны отдаты, насколько важно обычное право, ну, например, да, всем известно, что на Кавказе до сих пор жива традиция кровной мести. Стремятся ли люди к отправлению кровной мести? В принципе, не стремились бы, если бы могли добиться правосудия, если бы могли добиться справедливости. И в этом отношении хочется, там, в частности, вспомнить дело чудовищное, по сути своей, об убийстве Евлоева, владельца сайта Ингушетия.ру, когда его отец на вопрос журналистов, а будет ли семья стремиться к кровной мести, сказал достаточно четко: мы хотим, чтобы наказали по закону, мы хотим, чтобы судили. И сейчас в ситуации полной безнаказанности по результатам последнего судебного решения ты начинаешь задумываться, ну а что действительно остается этой семье, кроме того самого возмездия? Почему государство не дало им справедливости? Поэтому мне кажется, к чему я все это говорю, так витиевато, что очень часто именно своей неэффективностью, именно своим пренебрежением к собственным законам государство толкает население Кавказа к пресловутой горской модели, толкает людей в то, на то, чтобы они взяли дело в свои руки. И это глубоко неправильно.
Толкает к этой модели, воюя с ней одновременно. Ну, то есть ее уничтожить, толкает к ней же. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. 660-1046, сообщение на пейджер. Плюс 7-903-743-28 номер. 2801 номер для СМС. Новая газета «Вячеслав Измайлов». У вас в гостях Татьяна Лакшина, Human Rights Watch. Это час прессы на волнах Радио Свобода. Алексей из Пскова. Здравствуйте.
Добрый вам день. Во-первых, перестаньте путать две вещи. Есть Российская Федерация, а есть непосредственно Россия. Так вот, Чечня, Дагестан, Ингушетия – это Российская Федерация. Понимаете? Это первое. Второе. Перестаньте ходить вокруг да около. Надо четко сказать, чего добиваются народы Кавказа. Народы Кавказа добиваются своей независимости и свободы, и выхода из состава Российской Федерации. Вот корень, так сказать, причина основная. Вот. А то, что народы борются, вчера была передача «Стрижек», выступала по ленинградскому телевидению, и там было очень четко сказано, что народы и огромное массовое количество подавляли большое количество вот этих экстремистских выступлений. Об этом раньше не говорили. Значит, народ массово выступает против русских. Надо четко, честно об
Алексей,
этом говорить.
Спасибо большое за звонок. Пожалуйста. Большое спасибо. Потому что, действительно, есть такой момент. Стесняемся. Тем более, что есть такая статья, призывы к, как сказать, к отделению, к разделению наказываются и так далее, к покушению на территориальную целостность. Нельзя об этом говорить. Но при этом также, мне кажется, я человек сторонний, Татьяна там бывает часто, не говоря о Вячеславе. Я не знаю, либо там так подавляется пресса и так подавляется информация, но оформленное народное движение за отделение от Российской Федерации, я о таком не слышала в этих республиках. Так, чтобы вот народ выходил на площадь, как это было в Прибалтике, в странах Балтии, да, в свое время, чтобы народ выходил на площади под лозунгами в массовом порядке и говорил, мы хотим жить отдельно от Российской Федерации, там этого нет.
Ну, конечно, в Чечне
и
когда-то
быть, видимо,
это было.
И не мог. Да, конечно.
В Чечне когда-то это было, но надо сказать, конечно, что за годы войны сепаратистское движение действительно было подавлено.
Вот это
и
успешно
ему
подавили,
сегодня
да?
На смену пришел исламский фундаментализм. Это штука гораздо более опасная, вообще в корне совершенно другая. А что касается какой-нибудь Ингушетии, ну просто же глупость, одно слово. В конце концов, Ингушетия проводила референдум, и население Ингушетии выступило именно против инициативы собратьев-чеченцев, то есть за то, чтобы остаться в составе Российской Федерации.
Конечно.
Ну или Дагестан,
конечно,
в конце концов. Если два села в Дагестане неожиданно на своей территории объявили какой-то там свой специфический сепаратизм и шариат, ну что это значит, что весь огромный, разный, сложный Дагестан решил выйти из состава Российской Федерации?
Кто вам это сказал?
Нет, конечно, это нонсенс. Конечно, это нонсенс. И мне кажется, что подобные рассуждения, они все-таки еще и крайне обидны для жителей республик Северного Кавказа и заставляют их еще раз задуматься о том, что нет, все-таки в России они, если и граждане, то граждане второго сорта, что, может быть, их так, ну, скрипя зубами, еще и сочтут гражданами Российской Федерации, но уже никак не россиянами.
Ну вот нам уже объявили, что Россия это не они, вот Российская Федерация это так и быть, мы их зачислим, а вот к России вы уже не относитесь. Так, читаю с пейджер. Москва, Сергей Митрофанов, в прошлый год тигра 98-й был. Ой, я не буду про годы тигра, это ерунда все, астрология. Татьяна Викторовна, я понимаю, что Медведеву трудно пойти на такой шаг, так как наш президент ставленник Путина. Тем не менее, президент Российской Федерации Медведев Д.А. должен найти в себе мужество и отправить в отставку после случившегося вчера все правительство Российской Федерации вместе с Путиным. Это необходимо. Без этого шага ничего не изменится. Начинать надо именно с этого. Ну, Татьяна Викторовна, сегодняшние газеты уже объяснили, что не подают. После терактов в отставке нет. Такой нет практики. Считают это обстоятельство непреодолимой силы. Это форс-мажор. Не будет отставок. Дальше террористы утонут в сортире, как войска, погнавшиеся за Россией после освобождения от фараона Ленина. Дмитрий из Москвы отвечает на наш вопрос, что будет дальше. Николай Ефимович, два
дня постоянно слышим оханье-аханье по поводу теракта. Я даже не хочу дальше это читать. Оханье-аханье по поводу теракта. Николай Ефимович, ну, побойтесь Бога. Вот даже вот такие вещи писать. Татьяна, пока на Кавказе будут пропадать мирные жители, пока будут убивать безвинных граждан, до тех пор будет продолжаться террор, взрывы в метро, взрывы поездов и так далее. Но вот, по крайней мере, я вижу в этом том, что эти шахидки, они же, эти женщины-террористки, смертницы, они же видят, что происходит. Они же там живут, они же не в Турции, на самом деле. Нас пытаются убедить, что они где-то там из Турции зомбированные их привозят и грузят, прям загружают из вертолета, с самолета в Обнуково и везут на юго-запад. Но нет, они и там тоже живут и видят, что там делается. Николай Антонович, послушайте, но ведь Кадыров обратился к Москве, чтобы не присылали к нему больше московских ОМОНовцев, мол, справлюсь сам. В контексте нынешних событий стоит ли его поддержать, как вы считаете? Ведь если нам туда их не посылать, то это будет означать независимость Чечни от Москвы, или я не прав? Вячеслав Измайлов, пожалуйста.
Я скажу так, что тех ОМОНовцев, которых сейчас посылает Чечню, которые... Вот главная их задача никуда не вмешиваться, не только ОМОНовцам, вообще работникам спецслужб никуда не вмешиваться, вернуться через 3 месяца живым домой. Вот такая позиция. Я эту позицию знаю. Вот среди многих, кто там был. Поэтому действительно в этом отношении, наверное, Кадыров прав. Лучше не присылать таких. Лучше справляться своими силами. Но своими силами тоже не могут в Чечне справляться, потому что справляются так, что сжигают дома, убивают людей и тем самым справляются. Такие методы неприемлемы, такие методы только порождают вот такие взрывы, которые произошли в метро.
И уж независимость это точно не будет никак обозначать чеченское, если перестанут туда ОМОНовцев московских отправлять. Никонов, сколько бы мы ни дискутировали о баховом положении дел в России, если все равно будут править неправедная и заурядная власть, то убийцы, теракты и прочие не уйдут из жизни россиян, будет только усугубляться. Стране нужны не халявщики в Кремле, Думе и Белом доме, а рачительные хозяева-патриоты по примеру США. Никонов. Как сделать так, чтобы больше ценилось взятие противника живым, чем его уничтожение? Светлана Ивановна спрашивает. Ну, невыгодно живым-то брать. Ну, вот, видимо, не, вот невыгодно. Не вписывается в теорию мочить в сортире. Никоим образом. У Испании нет никакого, во-первых, если взять живым. Понимаете, Светлана Ивановна, вот я так, вот мы уже обсудили это с Татьяной. Это вам должны будут тогда доказать, что это Саид Бурятский. А когда нечто уничтожено, и вот это вот пепел вам предъявляют, или кучку там костей, или что, по-моему, предъявляли последний раз только Шамиля Бассе. Да, вот так вот показывали долго, его же все 8 марта по всем каналам Шамиля Бассе, по-моему, показывали.
Масхадова,
да,
показывали. Шамиль Бассе, благо...
Там-то как раз...
был убит в результате взрыва,
да,
то и там мало чего осталось.
Короче говоря, все понятно. Для того, чтобы его взять и живым, его нужно доказать, что это он. А если его вот уничтожить, ну и вы должны верить на слово, что это был Саид Бурятский. Вот и вся, собственно говоря, история. Мы завершаем на этом час прессы на волнах радио «Свобода». Но я все-таки прочитаю сообщение Алексея тревожное. Не приведет ли призыв к увеличению бдительности к случаям самосуда, что уже вчера случалось в московском метро после взрыва? Очень важная тема. Мы ее обсуждать уже не успеваем, но будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что люди будут держать себя в руках все-таки. Это был «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были Татьяна Лукшина и Вячеслав Измайлов. Вела программа Елена Рыковцева. А через несколько секунд «Повер барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Визит для домашнего зрителя. Зачем президент Обама летал в Афганистан?
Комментарии экспертов.
Взрывы в московском метро, кавказские и другие следы теракта.
Право автора.
Сиротские лекарства. Журналист Валерий Панюшкин о своем опыте контрабандиста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».